В Москве всем здравствуйте! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева, и этот час мы проведем с политическим аналитиком, колумнистом издания The New Times Андреем Колесниковым. Андрей, здравствуйте!
Здравствуйте.
Ну, всегда в начале сентября, конечно, массово все идут в школу и говорят про День знаний, ну а мы массово говорим про Беслан, 20 лет трагедии. И видели ли вы, что сказал Владимир Путин, слышали, когда он приехал в Беслан? Правда, не в дни, когда отмечается, ну, вот эта дата, а несколько раньше, как бы немножко по дороге. Видели ли вы, что он сказал, и как вам кажется, насколько он вообще понимает, что происходит с Бесланом, происходило все эти 20 лет, и на каком этапе идет расследование? Кстати, уголовное дело так и не закрыто.
Ну, он же высказал свое как бы отношение к этой истории. Она всего лишь для него подтверждение того факта, что все инспирировано Западом, вообще все на свете инспирировано Западом, иностранцами, американцами, начиная от Майдана и заканчивая Бесланом и тем, что происходит сейчас. Это все виноваты они. Зачем им это надо? Это совершенно непонятно. Объяснение следует уже который год, но все это крайне неубедительно, тем не менее принимается на веру существенной части населения страны. И, по сути дела, можно сказать, что Беслан забыт. Его опыт, его след в истории, вот эта горечь, собственно, история поражения, на самом деле, страны и спецслужб, самого руководителя. И тем не менее, это все как бы становится, ну, совсем далеким таким историческим фактом, который практически не влияет ни на что сейчас, только вот на вот очередное оправдание того, что сделал Путин в феврале 22 года. Больше ничего. Никого не смущает то, что вот это, такого рода встречи, будь то вот матери солдатские, с которыми он встречался после мобилизации частично, будь то матери Бесланские, никого не смущает, что это очень похоже на какую-то такую кинопостановку, что все очень как бы приглажено, искусственно, пластмассово. Настолько воспитали в основной массе людей, в основной массе безразличия, что это не влияет ни на рейтинг, ни на отношение к тому, что происходит, ни на политическую линию, просто ни на что. Ну, так вот для галочки он туда съездил, отметился, ему важно было куда-то себя деть в дни Курска, начальные дни Курска. Он себя делал сначала в Баку, потом в Чечню с целованием Корана, еще одно неловкое действие. Ну, а сегодня он не в Беслане, а он в Туве.
Ну вот немножко остановимся на том, что Путин сказал про Беслан, когда заявил, что боевики, устроившие теракт в школе, мол, пользовались всесторонней поддержкой из-за границы. Но спустя 20 лет кто в такое поверит?
Как раз сейчас-то и поверят, потому что это как бы основной такой мейнстрим, идеологический, объяснительный, пропагандистский. Ну, поверят те, кто захотят поверить, и равнодушные, которым все равно во что верят. Их много. Есть люди, которые не поверят, есть люди, которых это раздражает, есть люди, которые никогда не поверят ни одному слову Путин. Но для того, чтобы держать как бы основную массу в некотором таком идейном безразличии, в скорбном бесчувствии, вот этих слов хватает. Про заграницу же говорили всегда в чеченской истории, но имелось в виду не Украина, имелось в виду не коллективный Запад, хотя Запад как бы маячил всегда и долгие годы, еще задолго до всяких майданов. Имелись в виду какие-то центры вот исламского радикализма, например. Сейчас такое впечатление, что Путин сам не верит в то, что исламский радикализм может быть направлен против него, потому что он все делает по отношению к исламу внутри страны правильно. Построил в Москве мечеть. Он уважает религию. Он усмирил Чечню. Он как бы молодец. Вот. Но не может такого быть, чтобы вот в связи с тем, что он что-то делает, могут быть какие-то действия. Но это недоинформированность, мягко говоря, или нежелание как бы анализировать реальность, принимать реальность. Реальность совершенно другая, абсолютно. Это было видно во время теракта в Крокусе, что он не хочет принимать эту реальность. И до этого не хотел. Провокацией называлась информация ЦРУ и, значит, западных спецслужб, которые предоставляли информацию российским спецслужбам о возможности теракта. Ну, в это не поверили сознательно, потому что они не могут ничего хорошего нам сказать. Когда выдуманное начинает как бы казаться реальным, это совсем плохая стадия. Вот в анализе реальности.
Давайте про анализ реальности поговорим, только уже в отношении россиян. Тот Левада-центр, который государство мне заставляет называть иноагентом, выкатили цифры про настроение россиян из-за событий в Курской области. И вот мы много говорим и говорим о том, что, мол, многим людям там вообще все равно, но вот Левада говорит, что у большинства, у подавляющего большинства россиян, это все-таки вызвало беспокойство. Там большие цифры, 90%. Все-таки да?
Все-таки да, но, возможно, даже если сюда прилетит какая-нибудь ракета в Москву, может быть, 100% обратят на это внимание, а не 90%, и выразят свое беспокойство. Но все-таки это большая территория России, и как ни называй его эвфемизмами, это власть очень любит использовать эвфемизмы, сейчас это у нас как-то приграничье, ситуация в приграничье,
Ситуация, да, ситуация.
попытка... Как же он сегодня сказал тебе на встрече с детьми в Туве, попытка дестабилизировать ситуацию в приграничье, вот, дестабилизировать. Как будто в феврале 2022 года кто-то другой дестабилизировал ситуацию ровно в этом, собственно, приграничье, где-то рядом. Конечно, люди беспокоятся, конечно, волнуются, конечно, есть общая тревожность. Тревожность немножко выросла и по данным ФОМа, но не таким, не катастрофическим образом она где-то там стабилизировалась, на стадии такого легкого волнения. Но для большой страны это все средние цифры, для кого-то это очень далеко, для кого-то это не очень интересно. Кто-то считает, что это уже становится рутиной, потому что привыкли жить за эти годы в состоянии перманентной какой-то озабоченности чем-то, что происходит. Те же респонденты фокус-групп говорят, ну вот, все время у нас то пандемия, то война, то бог знает, что еще, что нам теперь еще ждать. Ждать, наверное, ядерную войну уже теперь дальше, уже ехать некуда, или новую пандемию, что, кстати, не исключено абсолютно.
Ну да, обезьяне ОСПА ВОЗ объявил, да, угрозу.
Ну, сегодня во многих школах отсутствие линеек объясняли не только там, террористической опасностью, но и ковидной опасностью. Как будто ковидом заразиться, значит, можно только на улице, а вот внутри школы заразиться, конечно, нельзя. Ну, там полный абсурд, естественно. Да, беспокоится, но по данным того же Левада-центра, ну и других как бы постеров, видно, что немножечко, конечно, путинские рейтинги, разные рейтинги начинают падать. И доверие, и одобрение, но это проценты. Причем в ряде случаев, значит, в масштабах погрешности, не более того. Немножко это подтверждается тем, что он тянет всегда вниз, поскольку он воплощает власть, он тянет всегда вниз все остальные органы власти. Ну, кроме Мишустина. Мишустин, он стоит достаточно прочно, и у него все хорошо. У Лаврова упали рейтинги доверия довольно серьезным образом, с мая на 8%. Это по Левада-центру, это не просто вопросы, когда выкатывается линейка фамилии, вот вы этому доверяете, сколько процентов этому доверяют, когда люди сами вспоминают, кому они доверяют. Вот все меньше и меньше людей доверяют Лаврову, Шойгу уже почти, так сказать, исчезающая величина. А ведь когда-то в той же самой Туве он смотрелся просто преемником. Так что эти настроения, они пока не конвертируются в... Не то, что протестное настроение, они не конвертируются в поиски виноватого в том, что происходит. 11% респондентов Левады сказали, что вот, собственно, то, что произошло, это вот какая-то ошибка властей. Как оно такое вообще могло произойти? Ну, и это еще не обвиняют Путина, это обвиняют военных, там, я не знаю, пограничников, кого угодно. Кто-то облапошился. Вот пока этого не происходит, больше того, такого рода вещи могут способствовать развитию вот этого стокгольмского синдрома, когда, так сказать, комендант твоей осажденной крепости, но он как бы, может, и нехороший, но родной, как бы, вот, ну что делать, на нас напали, мы к нему будем сжаться, как бы все, будем вокруг него консолидироваться, деваться нам некуда. Это эффект войны всегда такой, тем более атаки, да?
Это тоже цифры, которые я хотела вас попросить прокомментировать, потому что в них выразилось то, что я видела там, например, в соцсетях, когда я вижу, что люди из-за того, что происходило в Курской области, из-за того, что говорили люди местные, они вдруг неожиданно начинали менять свою устойчивую антивоенную позицию на что-то очень агрессивное. И вот у Левада-центра есть в том числе вот в этих цифрах, еще цифры о том, что число сторонников мирных переговоров сократилось там на 8%. То есть получается, что люди вместо того, чтобы схватиться за голову и потребовать у властей собственной страны все прекратить, они начинают испытывать агрессию и становиться сторонниками происходящего. Как это работает?
Это описано в очень старой книге Эриха Фрома «Анатомия человеческой деструктивности». Он называл это инстинктом оборонительной агрессии. Когда на тебя нападают, ну, как бы на то, не на тебя лично, а на ту массу, к которой ты себя причисляешь, ты начинаешь как бы вести себя, как и вся эта масса, агрессивно. У этой массы есть вожак. Это действительно описывается не такими животными, какими-то инстинктами. И раз вожак продолжает как бы бороться, раз он нас как бы защищает, значит, мы должны агрессивно защищаться. Мы ведем как бы оборонительную в этом смысле войну. Ну и вот пришли подтверждения, наконец, спустя 2,5 года с начала вот этого мероприятия подтвердились, наконец, слова вождя, что на нас напали. Да? До этого все-таки 2,5 года на нас никто не нападал. Тут, в общем, тоже не очень понятно, как это произошло, но, короче говоря, есть от чего обозлиться и консолидироваться вокруг начальника. И действительно, именно в августе поползли цифры поддержки мирных переговоров вниз, хотя, по сути, все равно каждый второй корреспондент, не будем говорить, не люблю вас говорить россияне, когда говорится о социологических исследованиях, каждый второй респондент за мирный переговор. Но там опять же есть свои нюансы на условиях, на наших условиях, на сохранение территории и так далее. Вот, тем не менее, тут нужно понимать, что действительно желание мирных переговоров было на пике последние месяца два, если не больше. Сейчас этого пика нет опять. Но это из-за Курска. То есть эффект обратный. Те, кто на Западе думают, что вот такие штуки, они могут повернуть штыки против Кремля или настроение против Кремля, это, ну, давно доказано, что этого не будет, что происходит консолидационный эффект. И он еще зафиксирован в 2014 году, когда были первые санкции. Они воспринимались не как санкции против начальства. Они уже тогда воспринимались как санкции против россиян, не говоря уже обо всех последующих санкциях уже после 2022 года.
А что тогда может, ну, это правда вопрос не столько от меня, сколько от прочтения вот этих постов в разных социальных сетях, когда происходили чудовищные события в Курской области, когда мы выпускали сюжеты, где люди рассказывали, что с ними происходило, как они вообще писали, ну, довольно много людей писало, что вот, мол, ну ладно, вот в Белгородской области, когда все происходило, там летели ракеты, там не заходили войска, там ДРГ были, но не войска. Вот в Белгороде, мол, не поняли, а вот теперь в Курской области поняли, и вот все теперь поймут и так далее. Ничего не сработало. А что, вот как вам кажется, сработать, ну, может сработать, чтобы хотя бы люди приграничья, если уж мы будем так выражаться, поняли, что происходит, и вспомнили, кто это начал?
Ну, как показывает опыт социологов, которые работали буквально там, да, были группы некие, наоборот, вот происходит это ожесточение, и наоборот, происходит вот эта консолидация вокруг верховного главнокомандующего, а кто еще может, собственно, защитить, даже если он плохо защищает. Это есть мы, а есть они в этой ситуации. Забывается повод, забывается причина, забывается последовательность событий, причинно-следственная связь. Когда началась война? Война началась в августе, значит, 24-го года, потому что на нас напали. До этого была специальная военная операция. Безусловно, абсурдная логика, но она присутствует и местами преобладает. Соответственно, вот внутри того, что происходит сейчас, найти какой-то реальный повод для того, чтобы люди массово меняли свою точку зрения по поводу того, что делает Путин, но это практически невозможно. Тем более в условиях полутоталитарного режима, где контролируются и потоки информации, ну и контролируется поведение людей уже. Люди должны вести себя определенным образом, это как бы уже всем понятно. И трудно вести себя другим образом, потому что здесь уже человек заходит на, так сказать, территорию страха. Не хотелось бы вот вести себя так, чтобы это вызвало нарекания, а то и какие-нибудь административные и того хуже уголовные дела.
А почему, как вам кажется, вот эта агрессия, в которой все перерождается, не перерождается, в свою очередь, во что-нибудь еще, ну, типа, я пойду защищать свою землю? Все мы помним этот ролик, где, я даже не помню, кто этот человек был, но он там с матерком очень таким серьезным орал, куда вы все бежите, почему вы бежите, мужики, оставайтесь, будем защищать Курскую область и так далее. При этом по тем же цифрам Левада-центра, извините, что мы все время к ним обращаемся, но там просто интересные цифры. Например, мобилизацию новую не ожидают, но растет беспокойство по этому поводу. То есть все-таки не хотят идти туда. Вот почему вот эта конверсия не происходит?
Ну, хочется жить нормальной жизнью, вот она и не происходит. В глубине души любой человек понимает, что то, что происходит, это ненормально и не нужно ему самому. И в большинстве случаев даже те, кто поддерживает, собственно, действия российских вооруженных сил, как это формулируется теми же социологами, это люди 55+. Ну и другие категории граждан, но здесь важна возрастная категория. Те, кто постарше, которым не грозит, значит, участие физическое в том, что происходит, они как бы это одобряют, да, пожалуйста, чужими руками, чужой кровью. Безусловно, нужно Родину защищать, и это совершенно не вызывает никаких сомнений. Но ни я, ни моя семья, как правило, ни мои дети, нет, не надо. У нас свои дела, у нас проблемы, у нас то надо решать, все надо решать, но мы не пойдем. Отсюда покупка государством пушечного мяса, да, за колоссальные деньги. И чем выше цена, собственно, человека, отправляющегося за деньги, не по патриотическим чувствам, здесь очень трудно измерить. Он может говорить, что он идет из патриотизма, но государство само уже признает, что это не патриотизм в чистом виде. Это делается за огромные деньги. И чем выше, как бы, цена пушечного мяса, тем ниже цена человеческой жизни. Это значит, что происходит инфляция человеческой жизни, она как бы мало что значит. Вот мы ее купим за большие деньги, но она на самом деле ничего не стоит. Потому что это как бы не человек, это средство, это оружие, это, я не знаю, это носитель, как бы, так сказать, обороны или нападения. Вот такое отношение к человеку. Да, естественно, говорятся слова высокие вокруг этого. Защитник Родины, герой. Ну, какие это герои? Если они продают себя за деньги, или они идут воевать из-за того, что им хочется избежать уголовного наказания. А потом они возвращаются, снова совершают преступление. Это банальные вещи, но эти вещи, безусловно, должны понимать люди в нормальных обстоятельствах, что это ненормально. Но сами обстоятельства являются ненормальными, значит, к ним нужно приспособиться, но это уже как бы норма. Ну, окей, ну, продал человек свое тело. Ну, да, бывает.
Все так
Такое
делают.
бывает.
Вот
Все
эта
так
логика,
делают,
все
да.
так
Так
делают.
что вот это защищать, мотивация защиты здесь, я бы очень осторожно к этим оценкам относился. Да, есть турбопатриоты, есть люди, у которых искаженное сознание. У нас руководство страны искаженное сознание, и вот перцепция реальности кривая абсолютно. Ну да, бывает, но так, чтобы это, так сказать, становилось массовым мотивом в нормальной, обычной жизни, вдруг ни с того ни с сего идти в окоп, значит, кормить вшей и, значит, гибнуть, ну, добровольная мотивация здесь, я думаю, работает далеко не всегда.
Скажите, а вы не видите в этой логике сходства с теми, кто является противником немедленного прекращения огня и срочных мирных переговоров, которые кричат, что этого нельзя делать? Все это тоже ценой чужой жизни, чужих жизней, не их жизней. Та же логика прослеживается у людей, которые кричат, что, мол, как вам там в России не стыдно не говорить правду, я не знаю, там, не выступать все время против и так далее, но тоже не своей свободой, да, и там не своим телом. Вот вам не кажется, что есть прям очень похожие вещи, паттерны поведения, хотя, казалось бы, это люди, ну, совсем с разных сторон?
Ну, конечно, что-то схожее в этом есть, безусловно. Это же все тоже крутится вокруг идеи мирных переговоров, которые недопустимы, потому что Украина должна победить. Контраргумент: Украина не победит в буквальном в том смысле слова, к которому мы привыкли в ситуации предыдущих войн в этой самой истории. И Путин не победит в том же смысле, в каком мы понимаем. Он не возьмет Киев, а эти не возьмут Москву. В этом смысле, как бы, следующий шаг логический, мы понимаем, что будут продолжать умирать, погибать молодые люди с обеих сторон. И что это демографическая катастрофа. Вот та же самая Россия находится в демографическом кризисе сейчас, очень серьезно. Об этом уже вслух говорят, как бы, официальные лица, и там сегодня директор ЦИМИ об этом сказал, хотя это, в общем, общеизвестные цифры из Росстата, сколько мы теряем трудоспособного населения, как невозможно в современном обществе дикими архаичными способами поддерживать рождаемость, какую-то невероятную, свойственную 19 веку. И зачем эти люди тогда нужны, если, как объяснил Абтиал Аудинов, они нужны только как пушечное мясо? Но это не мы сказали, это они сказали, это их спикер, это их спокесмен. Вот это действительно, я не очень понимаю логики, когда ругают Шлосберга за понятие партии чужой крови. На мой взгляд, так оно и есть. Другие за тебя воюют, другие за тебя решают проблемы, другие за тебя обеспечивают чью-то победу, демократии или, наоборот, авторитаризма, но не твоими, как бы, усилиями, а то, что это действительно серьезнейшая антропологическая, демографическая катастрофа, и что это живые люди, вообще-то говоря, и что все это можно остановить. Следующий шаг – это технология. А как вы собираетесь останавливать войну, если вы в тупике бесконечно? 2,5 года вы топчетесь, в общем, на, так сказать, определенном, как бы, географическом участке. И что дальше? А какой выход? У вас есть выход? У вас есть решение проблем? А как вы будете вести себя потом, когда вдруг начнутся переговоры? Нет никакой дорожной карты. Есть какие-то сиюминутные, как бы, предложения военного свойства. Значит, нужно, может быть, действительно остановиться, задуматься, прекратить убивать молодых людей и вести эти самые переговоры. Я не уверен, что поколение Путина Лаврова готово даже к размену территорий. Им-то чего? Они готовы, собственно, вот в такой фазе находиться довольно долго.
А, простите, что я вас перебиваю, но мне кажется, я понимаю логику аргументов против логики Льва Шлосберга, потому что он говорит и оперирует словами «остановитесь», «подумайте», «сядьте за стол переговоров», то есть обращается во множественном числе как бы ко всем, к российским властям, к украинским властям, к западным властям и так далее. И люди, которые за это критикуют, они, как мне кажется, говорят, что обращаться нужно только к одному человеку, и только он способен все это остановить. Обращаться ко всем – это делать вид, будто все-все-все-все-все заварили эту кашу, и все-все-все это начали. Но есть же логика в этих претензиях.
Есть, но за столом переговоров две стороны, если этот стол когда-нибудь будет вообще. Дождаться другого переговорщика с российской стороны, наверное, можно выбрать такую стратегию, да? Но это даже не тактика, а действительно долгосрочная стратегия, потому что никто не гарантирует, что Путин уйдет каким-либо способом. Он будет здесь продолжать сидеть. Курская область, история с Курской областью, окей, допустим, здесь есть логика обмена территориями. Ну, теперь сторона с востока говорит: мы не будем торговать территориями, значит, мы будем освобождать эту самую Курскую землю. Так вот, это освобождение займет еще энное количество лет, и огромное количество смертей, и дальнейшей порчи сознания, ну, по крайней мере, одной нации, которая находится к востоку от конфликта. Это еще и с точки зрения того, что здесь просто люди могут совсем потерять моральные ориентиры 2,5 года, потом 4 года, 5 лет, что здесь, кто здесь будет вообще определять жизнь внутри страны, это мало кого волнует на Западе. Россия отрезана для многих ломоть, уже здесь ничего хорошего не будет. Вот те, кто там остался, или вообще россияне, это все токсичные люди, не стоит на них обращать внимание, потому что мы эту проблему решить не можем. А ее придется решать, потому что после вас будет другое поколение, которое опять будет жить с Россией, которое никуда не денется, с, значит, не взятой штурмом Москвой, да, с очень хрупким миром на границе с той же самой Украиной. Вот что будет, будет замороженный конфликт. Но просто, допустим, его заморозят через 2 года, все равно заморозят, и все равно будет размораживаться. Ну, давайте реально смотреть на вещи. Вот, вот к чему, извиняюсь, Шлосберг призывает. А за это время погибнет еще энное количество, значит, молодых людей с обеих сторон. Мне кажется, эта логика все-таки имеет право на существование, по крайней мере, не на шельмование, а обсуждение этих вещей. Вот это взаимный хейтинг, это что-то невероятное абсолютно. Ну, правда, остановитесь, подумайте.
Ну, да, взаимный хейтинг нет смысла обсуждать, потому что он все равно будет. Тут ничего не поделаешь, открываешь соцсети и проваливаешься в это прекрасное обсуждение всех со всеми. Но согласитесь, что и даже если завтра начнутся мирные переговоры с теми участниками, которые у нас сейчас есть, это же тоже не означает, что конфликт не будет заморожен на пару лет. За эти пару лет Путин, соответственно, накопит силы и там, не знаю, произойдет что-нибудь еще более худшее, хотя, казалось бы, куда хуже. Но тоже же логика.
Тоже логика, да. Вот, кстати говоря, через там какое-то время, недели, наверное, через 2 недели выйдет очередной номер журнала «Горбы». И там будет очень хорошая статья политического аналитика Василия Жаркова, где он сопоставляет аргументы 2 сторон. И вот когда он их начинает сопоставлять, выясняется, что на каждый аргумент одной стороны есть контраргумент противоположный и наоборот. И вот здесь тоже передышка нужна Зеленскому, передышка нужна Украине. А уж если действительно было правдой то, что эти 2 стороны готовились к переговорам, согласно которым они отказывались бы от ударов по энергетической инфраструктуре, это очень содержательная вещь. Потому что для Украины это крайне важно. Если не будут бить по ГЭС, АЭС, электростанциям, по вообще, так сказать, критической инфраструктуре, инженерной инфраструктуре, это даст стране передышку, это даст ей собраться с силами. Не только Путин здесь собирается с силами. У него тоже не безграничные резервы. У него не безграничные государственные деньги, которые он выкачивает из экономики, направляет их на оборонную безопасность, так называемую. У него не так все хорошо, как это выглядит внешне. Еле-еле сводит этот самый бюджет, но сводит, да, профессионалы умеют. Он почти все деньги бросил на вот это, на железки. Там гигантский рост производства металлических, готовых металлических изделий. А все остальное не очень-то производится. И в стране масса проблем, которые нужно будет решать. И чем дальше затягивается их решение, с тем же самым, ну, условно, дефицитом там, медиков, да, или дефицитом, потому что медики все тоже ушли на фронт, что называется. Вот не надо переоценивать ресурсные возможности Путина. Передышка, вот если мы говорим именно об этом аспекте спора, она нужна и Украине тоже, и Западу тоже.
А кто, как вам кажется, реально мог бы выступить гарантом каких-либо договоренностей? Кто мог бы сделать так, чтобы Украина поверила, что Россия не будет наносить удары по инженерной инфраструктуре Украины, а Россия поверила там, что Украина не будет, не знаю, обстреливать Белгород, условно говоря? Если такие игроки, может быть, не один, а два, одним поверит Россия, другим Украина, то мог бы такие гарантии дать?
Россия же у нас повернулась лицом на восток, задом к западу, даже сразу и на восток, и на юг. И гарантами всех этих мирных переговоров и, собственно, теми людьми, которые эти планы отчасти составляют, являются государства арабского мира некоторые и государства под названием Турция в том числе. Вот китайский план, конечно, планом считать очень сложно, потому что он очень декларативен, деликатно выражаясь, но какие-то вот такие конкретные вещи очень хорошо умеет, и это в интересах, допустим, того же Эрдогана, продолжать участвовать в переговорном процессе. Но этого может не хотеть Россия, этого может не хотеть Запад, но когда-то, как раз весной 22 года, мы видели, насколько, так сказать, при всем сложном отношении, мягко говоря, к Эрдогану, насколько Активным он может быть и даже почти эффективным. Вот этим гарантом, конечно, никто в полной мере верить не будет, и на нарушать заморозку будут обе стороны, и, возможно, с каким-то фатальным уже, так сказать, нарушением того же самого прекращения огня. Но, тем не менее, какой другой выход? Вот я не вижу предложения с той стороны, которая готова лить и дальше эту самую кровь молодых украинцев и молодых россиян.
Давайте тогда поговорим про коллективный Запад, в смысле про Запад, а точнее про Германию. Тут все ужасно обеспокоены теми выборами, которые там прошли вот-вот буквально, и Тюринги, Бранденбург и так далее. Что происходит с европейской политикой? Многие говорят, что западные ценности сыпятся, и, в общем, там есть много разочарованных в европейской демократии и во всем, во всем. Насколько нам вообще важно это знать?
Нам важно это знать с самых разных точек зрения. Нам важно это знать с той точки зрения, что мы не одни такие безумные в этом мире, что есть вполне себе благополучные нации, которые вдруг начинают вести себя так, как они себя вели в 1933 году, или чуть раньше, или чуть позже. Там, где, казалось бы, это все было вытравлено уже давно, где проработано трудное прошлое. Нам это важно знать с точки зрения понимания того, какие процессы происходят вообще, в принципе, на той территории, где когда-то был Восточный блок, где Западный блок, и какие есть эффекты колеи, что называется. Вот, тем не менее, самая главная проблема то, что в таком мерцающем режиме существует вот этот популистский, нативистский, как его ни назови, ультраконсервативный дискурс или идеология остаются популярны. Были страхи, что они вообще как бы всю Европу займут, не заняли. Мы все видели только что и следили как за Олимпиадой до Олимпиады, за выборами во Франции, где в первом туре чуть ли не вся страна вдруг решила голосовать за ультраправых. Потом их напугали, что это нехорошо, они проголосовали за левых. Ну вот в этом смысле французская нация все-таки мало отличается от любой другой нации, включая, извиняюсь, российскую, которая тоже как бы ведет себя не идеальным образом и на выборах, и вообще, так сказать, в политическом смысле. Вот эта штука оказывается популярной, и постепенно вот такой ультраправой не ценности, конечно, ультраправые какие-то идеи вдруг становятся близкими среднему буржуа, который вроде как существует благополучно именно благодаря либеральной демократии, именно благодаря либеральному рынку и либеральным ценностям. И когда, так сказать, смотришь на картинки Тюринги, которая проголосовала за альтернативу для Германии, хочется спросить, вам чего не хватало в этих идиллических пейзажах? Что вам еще нужно, чтобы, так сказать, спокойно жить? Продукты есть, цены растут умеренно, работы есть, абсолютно понятное будущее. Войны давно не было. Тем не менее, вот мигранты надоели какие-нибудь. Вот вообще все неправильно. Вот давайте, вот какая-то свежая сила. Вот они говорят, что все вокруг идиоты. Я тоже считаю, что все вокруг идиоты, поэтому за него проголосую. Не будучи фашистом, да, но буду голосовать за такое, назовем деликатно, ультраконсервативную партию. Так что здесь есть в чем покопаться, и это интересно с точки зрения человеческой природы.
Но подождите, с точки зрения человеческой природы интересно, но вообще-то смотришь так на мир, он действительно кажется, будто катится куда-то в другую сторону. Ну вот правда, Германия прям большой показатель, но и американские выборы, ну никто же не даст нам 100% или даже 15%, что Трамп не станет снова президентом. Как так?
Это было трендом уже там 10 лет назад. Говорили о траблмейкерах, таких людях, которые подрывают порядок. И Путин созревал с тем, что он потом сделает в 2014 году, а затем в 2022. И все это шло параллельно. Это совершенно другой мир. Это конец конца истории, то, что называется. Вот история закончилась и по Фукуяме, и в принципе это всем казалось, с падением коммунизма и с распространением либеральных идей. И на самом деле идеи, значит, либеральные, это общечеловеческие идеи, закрепленные в ООН, в документах ООН, в конституциях всех государств, включая Российскую Федерацию, вообще говоря. И вдруг выясняется, что нет, это не конец истории, история возобновляется. Мы опять стоим на грани каких-то, так сказать, какого-то реверсивного движения. Потом, возможно, нации образумятся, и, так сказать, и война это закончится, и вообще все образумятся, и все опять начнется заново, и снова все будут жить в соответствии с общечеловеческими нормами, но пока все плохо, есть риск того, что станет еще хуже, и, конечно, история с Трампом еще более интересные Олимпийские игры, чем выборы во Франции, потому что Америка как бы очень много определяет. Я даже знаю американцев, которые, в общем, готовы эмигрировать из Америки, если, значит, победит Трамп. До такой степени, им кажется, это катастрофично.
Вот интересно, а можно спросить их мотивацию? Они не хотят быть гражданами страны в этот момент, ну, условно говоря, физически там находиться, или они боятся просто за себя?
Кое-кто боится, но это, конечно, небольшое число людей, которые как-то, так сказать, отметились критикой Трампа жесткой. Но тут же разные мотивации, как и у россиян. Кто-то уехал отсюда, чтобы не дышать одним воздухом с Путиным. Это, кстати, очень серьезная мотивация. И это же разрушение, на самом деле, целого мира для среднего, так сказать, думающего американца. Он жил в стране, которая считалась светочем демократии, демократических принципов, принципов частной инициативы, равноправия граждан перед законом и равных возможностей. И эти принципы приходит человек, и твоя нация голосует за человека, который разрушает эти принципы просто совсем. И большая часть нации, там половина нации, голосует за него. Это уже разрушение колоссальной картины мира, если он еще станет второй раз президентом. Но эта страна сошла с ума, так сказать, с точки зрения такого человека. Да? Россия-то одурела, как сказал, значит, один наш, так сказать, деятель демократов первой волны. И был прав, как выяснилось. Это было только начало. Мы были первыми.
Но, может быть, просто ценности стали другими, и просто все умирает, демократия, все, либеральные ценности, все, и ценности другие, людям хочется жить иначе, почему нет-то?
Ну, как-то, если убрать совсем ценностный каркас, на котором держатся институты нормальной жизни, институты той же самой демократии, да, ну, можно как-то начать жить хуже. Например, Путина, как бы, тому порукой, хотя многие говорят о том, что хуже жить не стали, что рынок может без демократии существовать. Ну, в какой-то степени он может существовать, но менее эффективно, скажем так, мягко говоря. Так что, то образом, все-таки средний обыватель, даже не думающий, как мы видим на примере Франции, все-таки побаивается вот этого слишком резкого движения в какую-то сторону от демократии. Да и, собственно, ультраправые в самой Франции, они же уже не требовали, там, допустим, выхода из Евросоюза, или там они не подвергали сомнению ценности республики как таковой. Да? Они говорили о конкретных проблемах обывателей. Вот у вас тут, так сказать, бытовые сервисы плохо работают, что действительно бывает во Франции довольно часто. У вас сплошные эти самые пришельцы. Ну вот, они отнимают рабочие места, вообще мешают, преступность они увеличивают. Ну и человек голосует за тех людей, кто громче об этом кричит. Не решает проблему, а кричит. Может, решить проблему, но это непонятно как.
То есть популисты, то есть сейчас в тренде популисты.
Да, вот об этом очень много говорили там, лет 6-7 тому назад, целые там гигантские работы выходили научные. Потом, когда вроде как все чуть-чуть стабилизировалось, перестали про это кричать и писать, сейчас придется опять, вероятно, уже на новом витке оценивать причины и следствия вот этой популистской волны.
Ну вот то, что вы сейчас сказали про французов, конечно, действительно, мы в этом смысле очень похожи, потому что, условно, российский обыватель тоже, может быть, он и хочет что-то поменять в своей жизни, но отползать далеко от нынешнего положения дел и отползать далеко от Путина он тоже не хочет, потому что это страшненько. Мы по той же логике это делаем.
В принципе, да. потому что есть устоявшийся порядок, если он устоялся и кажется вечным или не вечным, по крайней мере, сильно доминирующим, отклоняться от этого порядка очень не хочется. Это боязно, это хоть какая-то стабильность, тем более, что основной массе людей внушили, что если отклониться от этого порядка, то будет хаос и разрушение. Наступает хаос и разрушение, но люди не понимают, что это связано именно с таким пониманием порядка, вот такого жесткого, авторитарного, экспансионистского, что это на самом деле не порядок и нестабильность, а нестабильность и беспорядок. Но поскольку начальник сказал, что это порядок, что у нас всегда твердая рука, военно-полицейский режим всегда ассоциируется с порядком, значит, вот как-то не хотелось бы от этого избавляться. Поэтому Путин, который здесь уже четверть века, ну, как-то к нему привыкли. Когда-то считали номер, ну, плакали люди, да, как-то, так сказать, тем не менее, жили при нем чудовищным совершенно образом. А это ж отец, это флаг, это гимн.
Про институты демократические еще хочу спросить, но при этом про российские. Тут вот я сейчас процитирую, но не буду просить угадать, кто это сказал. В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Все, что от них требуется, это следовать российским законам. Ну, собственно, не буду просить угадать, об этом говорил сегодня Владимир Путин. Ну, давайте, может быть, поговорим об этом, потому что я понимаю, что сложно говорить о состоянии СМИ в Российской Федерации, но давайте как-то все-таки поговорим о них. С точки зрения формального подхода, Владимир Путин вообще не соврал, согласитесь.
Ну, как не соврал, с точки зрения формального подхода они закрыли практически все медиа в стране,
Ну подождите,
кроме
секундочку.
пропагандистских.
Секундочку. Они считают, что эти медиа и СМИ не соблюдали действующее российское законодательство. Особенно, видимо, те статьи, которые были приняты в марте 2022 года про дискредитацию и про фейки. Ну, как минимум.
Здесь тоже есть сугубо технические формальные претензии. Примерно в марте это все и позакрывали. Ну, вы
Хорошо,
либо
да, с этой
сначала...
Москвой, конечно, получилось совсем нехорошо, а закрыли
Хорошо.
совсем не по закону. Ладно.
Да, новую газету сразу, значит, сразу
Лицензия,
пили по
да.
главным целям. Тем, кто претендует на получение лицензии новых, или пытается зарегистрироваться как СМИ, им тоже не дают такой возможности под надуманными предлогами. Власть не соблюдает собственное законодательство. Я больше скажу, ну, хорошо, значит, как правовед по специальности, я могу сказать, что да, бывает репрессивное законодательство. Ну, там, нацистская Германия, фашистская Италия, Советский Союз. Да, законодательство репрессивное, но это закон. Он не соответствует духу права, но у него есть буква. Извольте соблюдать. Если вы занимаетесь антисоветской агитацией, вас посадят за антисоветскую агитацию, пропаганду. Вот. Но когда произвольно трактуется столь блистательная статья, как дискредитация армии, ну, вы собственные законы нарушаете. Ну, так нельзя. Ну, вы либо, так сказать, следуете собственной норме даже в репрессивных, так сказать, действиях своих. Ну, давайте оправдывать людей, которые не дискредитировали армию. Конечно, не буду говорить, кто ее дискредитирует. Не будем показывать пальцем на целый ряд людей. Вот те люди, которые воплощали эту армию, сейчас они дискредитированы той же самой властью. У нас все замминистра обороны, так сказать, не все, существенная часть, и всякие большие начальники, значит, арестованы за коррупцию. Вот когда про эту коррупцию говорил кто-то другой, это была дискредитация армии, а когда, значит, их сажают за коррупцию уже, так сказать, те, кто придумал эти статьи, это не дискредитация армии. Ну вот где здесь, собственно, логика? Вот даже пытаясь быть адвокатом дьявола, в общем, теряешь, как бы, так сказать, нить этой самой защиты, своей защитительной речи. Ну, то, что они делают, чудовищно. Ах, мы замедляем YouTube, потому что, видите ли, YouTube сам виноват в том, что у него устарели технические какие-то средства. Потом приходит письмо тем, кто пытается, знаете, замедление обходить, со словами: «Ребят, мы вообще-то замедляем, чтобы это никто не видел». Открытым текстом практически пишется. А вы тут, значит, нам мешаете проводить государственную политику подавления средств массовой информации. Ну, имейте совесть хоть какую-то. Ну, вот я не знаю, конечно, идиотский призыв, но и он никого не волнует абсолютно вокруг. И, так сказать, замедление того же самого YouTube проглотили. Это нарушение права людей конституционного на получение информации свободной. Ее распространение, между прочим, это нарушение Конституции. Ну, тем не менее, да, и раз вокруг все это проглатывается, к этому привыкли, значит, будем действовать, как действуем. Но то, что он сказал сегодня, это, ну, просто, я не знаю, как можно эти вещи говорить. Ну, монголам, может быть, что-то можно рассказывать, но они неплохо понимают то, что он говорит. Это не Северная Корея или Монголия сейчас. Я думаю, что если бы была возможность задать дополнительные вопросы, они бы, монгольские журналисты, их задали Владимиру Владимировичу.
А как вам такая логика, что, может быть, Владимир Путин в этот момент считает, что средства массовой информации это только те, кто остались, и те, кто там не иноагенты, не закрыты и так далее. То есть он просто считает всех остальных врагами и не средствами массовой информации, не журналистами. Ну, точно так же, как у него отношение к территориям. То есть он, условно говоря, не делает разницы между Курской областью и Донецкой областью. Для него это своя территория была еще там в 2014 году, условно говоря, они сейчас. Может быть, и в этом смысле у него просто свое видение какое-то, о котором мы не догадываемся.
У него может быть свое видение и на мир, и на границе России тоже, но есть международные договоры, есть Конституция, там то же самое Российская Федерация, Конституция других стран, есть законы. Ну вот то, что вокруг, оно не является медиа, да, в собственном смысле слова. Медиа упразднены, остановлены, блокированы и так далее, преследуются, в том числе в уголовном порядке. Мало ли какие области он считает российскими. Это классика русской идеи. Россия, она вообще от моря до моря простирается, и не ваше дело, где Россия считает, где заканчиваются ее границы. Достоевский, Тютчев, Путин в этом ряду, как бы они примерно одинаково думали на самом деле. А у Тютчева есть стихотворение по поводу границ России, которые там от Нила до Евфрата и дальше, пожалуйста. Это все русский мессианизм, самая страшная сила. Но, тем не менее, возможно, Путин считает Финляндию частью России, или Польшу, как это было когда-то при императоре. Раз уж мы возвращаем, укрепляем свои земли, нужно Финляндию вернуть. И так, в общем, оттяпал кусок товарищ Сталин. Так что мало ли что он там считает. Он может считать все, что угодно, но он апеллирует все время как бы неким своим казенным вот этим языком, который уже невозможно просто воспринимать. Он апеллирует не к здравому смыслу, а к нормам. Все время апеллирует к нормам права, потому что он когда-то заканчивал университет имени Жданова и Юрфа. Но они нарушают собственное право.
Ну да, идите в суд. Да, это мы слышали.
Идите в
Слышали много раз. Тут, знаете, еще из новостей про Россию. Вот мы начинали с вами про начало сентября и про День знаний. Вот все люди пошли в школу, все дети пошли в школу. А тут ВДНФО, которые тоже российские власти считают иностранными агентами, а мы нет. У них было исследование, которое показало, что учителя – это крайне уязвимая группа населения в части доносов, потому что им приходится разговаривать со школьниками на те темы, на которые они разговаривать не хотят, и часть учителей, очевидно, какое-то свое мнение или как-то не так, в общем, говорят. И, в общем, 148 педагогов России столкнулись с преследованиями из-за доносов. То есть на них еще и доносы пишут, очевидно, там, не знаю, родители детей или сами дети. Вот эта вот школа, как поле битвы, оно только разрастается в этом смысле.
Конечно, потому что школу ставят еще под жесткий идеологический контроль. С каждым годом этот контроль все серьезнее и серьезнее. А несчастные учителя еще отчитываются без конца за разное. А тут еще им навязывают теперь постепенно, значит, по важнейшим гуманитарным дисциплинам, таким как история, единые учебники. И здесь уже тоже отклоняться как-то довольно сложно. Доносительство становится нормой одобряемого, как бы морально одобряемого и государственно одобряемого поведения, поэтому ничто не стоит неравнодушному ученику или неравнодушным родителям донести на учителя с человеческими взглядами, да, нормальными. Многие бегут впереди паровоза. Была новость о том, что где-то на Кузбассе, значит, первый Z-класс, даже фотография была, появился. Причем руководство школы отрицает этот факт или говорит о том, что это была частная инициатива учителя. Какая частная инициатива учителя в школе? Вот, это тоже анекдотично выглядит, но пока это еще стыдно. Вот когда руководство говорит, нет-нет, это как бы мы к этому не имеем отношения, значит, им стыдно за то, что может быть Z-класс.
То есть
Это
пока
хорошо.
они еще не гордятся этим.
Но пока, значит, Минпрос не сказал, что у нас в каждой школе будет Z-класс, это же креативная идея, надо ее воплотить в жизнь. Пока, значит, сопротивляются как могут. Где-то действительно сопротивляются как могут. Где-то стараются не нагружать детей этим всем, отбывают номер. Типичное двойное поведение, двойное сознание. Как бы вы там думаете, что хотите, только я вас умоляю, ну придите вы на этот разговор о важном, я вам включу там кино какое-нибудь, будете там спать. Этот первый час в понедельник. Это же путь для детей, первый урок в понедельник. У них вообще ума хватило начать неделю с этого дела. Ну вот, это абсолютно несчастные люди. Громадный дефицит кадров, естественно, в этой сфере. Как и в медицине, между прочим. Медики тоже уязвимы. Они тоже работают с людьми, что называется.
Ну,
Эти люди,
дело
как мы
Надежды
знаем...
Буяновой, пожалуйста, вот мы знаем педиатр, которая находится под уголовным преследованием за то, что на нее накатил донос женщина, посчитавшая, что та оскорбила ее мужа, фронтовика. Вот
Да.
Надежда Буянова в СИЗО.
И вот государство могло бы хотя бы больше платить им за то, что им так тяжело. Но на это денег тоже нету. Потому что человеческий капитал. Зачем нам вкладываться в человеческий капитал, если мы его расходуем вот так вот, так сказать, широким жестом, вертолетным образом этот человеческий капитал тратим, да, в тех же самых окопах. Как-нибудь потом в другой раз получит. Приедет не Путин, как сегодня в школу приехал, расскажет, как у нас все хорошо, поговорит с прекрасными детьми, которые, так сказать, готовы задавать вопросы, рассказывать о себе и делать карьеру. Ну, все у нас будет как бы на картинке нормально. А так, конечно, это самые уязвимые слои, как бы, так сказать, профессиональное население нашего.
Про политзаключенных еще хотела спросить, но начну не с российских политзаключенных, а с белорусских. Сегодня сестра Колесниковой, сестра Мария Колесникова, там выпустила обращение, требует обеспечить ей необходимое питание, лечение и так далее. Она говорит, что более 500 дней у них нет никакой информации про Марию Колесникову вообще. То есть она собирает информацию по крупицам от женщин, которые выходят на свободу и что-то там ей могут рассказать. И вот в этом смысле, конечно, мы знаем, что Лукашенко поучаствовал в обмене, но это был политзаключенный с иностранным гражданством, который вообще там к смертной казни приговорили. Он, по сути говоря, наверное, Лукашенко был не нужен. А вот что происходит с политзеками в Беларуси, это же еще страшнее, чем в России, потому что со многими нет связи, мы даже не знаем, что с ними, живы ли они.
Вот так построены эти режимы, соседние и союзнические, что впору уже говорить о том, что в каких-то своих проявлениях эти режимы жестче, чем поздний советский, именно поздний, который тоже не отличался вегетарианством, но просто давно уже доказано, что и в количественном отношении, даже в качественном, по характеристикам политических статей, все-таки, наверное, по крайней мере, Путин обходит брежневское время, андроповское время, при всей жесткости и несправедливости наказаний за политические квазипреступления в то время. Так устроена система. Она гораздо жестче мстит. Вероятно, чувствую себя менее уверенно, чем советская система. Жестче мстит своим диссидентам, назовем это так. Очень интересно, сейчас вышла книга, очень специальная, очень толстая, «Энциклопедия диссидентства» с предисловием Александра Даниэля. Если ее читать биографии, огромный свод биографий диссидентов в разных республиках СССР, то ловишься на том, что это бесконечная иллюзия сегодняшним днем. Те же мотивации у тех, кто выступает против режима, те же мотивации у самого режима, постепенное ужесточение законодательства, постепенные попытки просто вот стереть просто с лица земли любое проявление самостоятельного мышления и протеста. Ну и, тем не менее, даже на этом фоне режим Лукашенко и Путина смотрится достаточно эффектно.
Хотела сказать, а когда нам ждать следующие Соловки, но, честно говоря, осеклась, потому что Соловки уже наступили, с учетом того, в каких условиях находятся люди с тяжелыми заболеваниями в тюрьме. Но сейчас я уже говорю про Российскую Федерацию, и ничему, что называется, никого ничего не учат. Мы видим, как люди с заболеваниями продолжают мучиться в тюрьме. И у меня тут такой вопрос: а зачем они мучают вот именно больных людей? Я понимаю, когда они ужесточают условия там здоровым людям, которые активно выступают против них, не знаю, борется и с режимом, и с тюрьмой, и с режимом в тюрьме, и совсем сразу. Но больным зачем? Про них же все равно будут писать, про них все равно будут кричать. Будем обращаться там, не знаю, в Красный Крест, куда угодно, чтобы им помочь. Почему больные?
Да, для этих людей, собственно, нет никаких моральных ограничений, да, и можно хоть спортлото писать, они, так сказать, не отреагируют. Кстати, до определенного момента для того же брежневского режима общественное мнение на Западе имело значение. А для этих никакого общественного мнения на Западе не существует. У них нет практически ограничителей никаких. А те, кто находится внизу системы, те, кто находится в середине системы, они, безусловно, ведут себя, возможно, с неким запасом жестокости, чтобы не получить от начальства как бы нагоняй, что за чрезмерное милосердие или чрезмерную мягкость. Эта система самонастраивается уже. Им же не Путин дает команду. Вот вы обязательно должны мучить Горинова, обязательно. Без этого как режим рухнет. Нет, они это делают сами. Они понимают, как устроен их режим, как устроена их власть советская, и они действуют в соответствии с тем каноном, который они сами устанавливают. Это самозавод такой, да, получается. Между прочим, возвращаясь отчасти к нашему предыдущему разговору, это нарушение их собственных норм, именно права. Да? Ну, нельзя с этим заболеванием держать человека в тюрьме, например. Держат.
Спасибо большое, Андрей Колесников, Ирина Воробьева. И прежде чем совсем попрощаться, напомню, что снова на Shop Dilettant Media можно купить книгу Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Видите на экране сейчас обложку. Можно сейчас уже заказывать. Снова появилась у нас Shop Dilettant Media. Говорят, очень интересная книга. Не успела пока прочитать, но очень рекомендую. Спасибо большое, Андрей Колесников, Ирина Воробьева были с вами этот час. До встречи в эфирах снова.